Здравствуйте. Мы уже начали, правильно? Мы начали. Тут у нас было тут такая длинная новая глава, шестая. И в первый пункт
Да.
мы уже начали, мы уже половину его прошли.
Да, да, да,
Хорошо.
да, да.
Тут речь шла о календаре. Теперь здесь, хотя пункт тот же самый, но здесь уже сейчас будет поменяться немножко тема этого пункта. Значит, начинаем урок Мидраш Раба. Урок по Мидраш Раба, глава шестая. Пункт первый в середине первого пункта. Значит, так, значит, мы начинаем. Раби Азарья бешем Раби Ханина Амар. Итак, так сказал Раби Азарья от имени Раби Ханина. Ло нивра галегаир эла гальгаля хама бельвад. Он говорит так, что для света была создана только гальгаль, это, как я сказал, это диск. Да, был создан только этот солнечный диск, был создан для того, чтобы освещать, для света. Им кен лама невра, невреет ливана. Тогда зачем же была создана луна? Эла миламед ши цафа кудыш боруху, ша атидин умойса ойлам ля сутан илокут. Он Всевышний видел заранее, видел, предвидел, что народы мира сделают из светил, из солнца они сделают божество. Омар Акодыш Боруху, ма им мишеген шнаим махишин зе дзе, умотаулам усину томелу кут, элу аилу ая эхад аляха скама вакама. И он сказал, тогда Всевышний сказал так, что даже мы видим, что даже когда их два светила в небе, и все равно народы мира делают из этих светил божества. А если бы было только одно светило, то тем более они бы сделали божество из этого светила. И тут, почему тем более, это на самом деле очень такой вопрос, который, если бы мы жили 200 лет назад, наверное, он был для нас бы был очень таким ясным бы стоял этот вопрос, потому что наверное, даже не 200, а даже более недавно. То есть до последнего времени, когда люди изучали философию классическую, они знали определенные какие-то базисные понятия философии, откуда я это знаю, это потому что я немножко смотрел в книге Рабену Бихая, Рамама, которые тоже пользуются этой философией, и они говорят так, они говорят, что есть доказательства того, что Всевышний должен быть един. Книга Ховот а-Левавот, да, книга, как это по-русски называется, я не знаю, да, Ховот а-Левавот, да, обязанности сердец, так, да, это переводится. Вот, она начинается, это часть, которую, наверное, на русский не перевели, но она начинается с того, что автор очень подробно доказывает то, что Всевышний единый, что он должен быть единым по определению, и что он неделим на части. И он говорит, что любое существо, которое является всесильным, оно должно быть по определению единственным, потому что если оно не единственное, есть какая-то другая сила, которая имеет какое-то самостоятельное существование и так далее. Поэтому он говорит, что если ты хочешь сказать, что Всевышний всесильный, то он обязан быть также единственным. И он должен быть единым и единственным в мире. И только после того, как он един и единственен, только после этого уже могут появиться какие-то другие вещи, которые он создает и которые являются всего лишь его произведением и как бы являются следствием его действий. Они не являются первопричиной. Он является первопричиной всего, а все остальное это лишь следствие его действий. Так говорит Рабену Бихае примерно. А тот, кто хочет это изучить, то должен открыть начало Ховот а-Левавот, и там это очень подробно все выводится, вся эта логика и вся эта философия. Вот. И здесь на это идет, я так понимаю, что Мидраш намекает именно на это, на то, что когда есть некие два объекта, то мы понимаем, что эти объекты не могут быть всесильными, так как каждый из них отрицает существование, как каждый из них имеет какую-то свою область действия, в которую второй не имеет доступа, где второй не имеет власти. И поэтому, по нашим еврейским понятиям, такая система, это Всевышний, да, создатель всего мира, он не может в такой системе быть. Это не может такого быть, потому что он создал все, и он единственный, он всем управляет. Но мы знаем, что были другие народы мира, которые считали не так. и которым не мешало это противоречие, то, что есть какие-то разные силы, которые действуют самостоятельно, и одна на другую не имеет влияния. И в частности, мы знаем, что так считали персы. Что у персов была такая религия, она до сих пор существует, да, вот эта вот зороаструсская религия, которая утверждает, что есть два начала. Доброе и злое, и что они между собой постоянно борются. И каждое из них, оно как бы, оно владеет каким-то своим, какой-то своей частью мира, во владение второго оно доступа не имеет. И так они как бы все время борются, кто больше захватит. И также, да, есть известная вот эта вот китайская какая-то такая, да, инь-янг, вот это вот известный вот это вот китайский такой рисунок с такой форме, да, такой, ну, знаете, да, вы, наверное, знаете. Где тоже говорится о том, что есть два начала, черное и белое, злое и доброе, которые между собой каким-то образом друг другу противостоят, и весь мир разделен между ними. Так утверждают вот эти вот, да, вот эти вот разные виды служителей идолов, которые считают, так считают. А мы считаем, что Всевышний един. И это то, что здесь говорит нам Мидраш, намекает на это, что когда есть два, то это уже показывает, что это уже не то. Это не властитель, это не властелин, это не божество, это просто какая-то вещь, которая кто-то ее создал, и она существует благодаря по милости кого-то другого. Она не самостоятельная. Вот, так говорит нам Мидраш. Продолжаем. Мы сказали, что сказали на Мидраш, там сказал, что для того, чтобы люди не служили светилам, для этого Всевышний сделал их два. И когда их два, это показывает то, что они не являются божеством, потому что божество, оно должно быть по определению единственным, одним и единственным, и оно является первопричиной всего, и оно ни с кем не делит свою власть. Оно абсолютно полновластно, и это опять же, да, и то, что их два, это показывает, что они не являются божеством, и тем не менее определенные народы считают, сделали из них божество. И я тут сказал уже, что да, у нас есть, а кстати говоря, об этом говорит Рамхаль в книге Дат Тфунот, что один из видов отрицания веры это вот понятие о двух началах, что есть начало доброе, начало злое. Это вера вот этих персов, заратрусская религия, которая до сих пор, в принципе, существует в каких-то уголках, еще сохранилась где-то в каких-то уголках мира, эта религия до сих пор есть, и она говорит, что есть два начала. Для нас же это абсолютнейшая ересь. Мы говорим, что да, что начало только одно, и Всевышний правит абсолютно всем. И все, что существует, существует только по его милости, в том числе и зло. Да, это то, что вроде бы здесь, так что я понимаю, так говорит здесь Мидраш. Вот. И дальше мы продолжаем. Раби Брехья бешем Раби Симон Амар. Уж он пропал. Ну хорошо, тогда я просто не буду говорить, где мы, потому что он пропал. Раби Брехья бешем Раби Симон Амар. Значит, Раби Брехья сказал от имени Раби Симона. Шнеем неврау леаир. Он не согласен с предыдущим мнением, и он говорит, что оба они были созданы для того, чтобы светить. Да, до этого мы сказали, что только солнце было создано. Да, он говорит, что нет, они оба светят. Шнеймар вэйю меорот. Лемеорот, прошу прощения. Вэйю лемеорот. И будут они оба светилами. Так говорит нам пасук. Вьетену там элуким бараки ашамаем. Также написано, что Всевышний поместил их в небе. Бедный Андрей, у него, видимо, проблемы с интернетом, потому что он опять пытается зайти на урок. Вот, он сделал их светилами. Написано, что он сделал их светилами, и написано, что он поместил эти светила в небе. Да, я понимаю, что у вас проблемы с интернетом. Я продолжаю урок, потому что это непредсказуемое совершенно явление.
Извиняюсь, я в дороге просто. Продолжайте.
Да, в Етену там и Луким Бераки Ашамаем. И Всевышний их поместил в небосвод. В Ию Леотот. И будут они знаками, так написано. Элу Шабатот. И это говорит нам Мидраш, что это Шабатот. То есть мы считаем Шаббат по светилам, понятно, да, каждый раз, когда появляется заново солнце, это новый день, и каждые 7 дней у нас Шаббат. Это Шабатот, ули Муадим, и также для Муадим, да, это самое, Муадим — это знаменательные даты в буквальном переводе, А что это означает, говорит нам Мидраш? Элу, Шалош, Рогалим. Это три праздника, которые называются Рогалим. Рогалим, слово регель, на что находишь, это нога буквально. Да, почему они называются Рогалим, почему называются ногами? Потому что это праздники паломничества, когда люди должны были идти в Иерусалим, мужчины должны были идти в Иерусалим, и поэтому называются эти три праздника. Это три праздника, это Песах, Швот и Суккот, когда люди должны были прийти в Иерусалим, называются Рогалим. Улиямим, дальше следующее слово в пасука, Улиямим, и также для дней, что это такое? Элу Рошей Хадашим. Это новомесячье. Вышаним и также годы Зеки душ Шаним. И это освящение лет. Я не помню, мы этот вопрос уже обсуждали на прошлый раз или нет. То, что мудрецы наши освящали год. То есть они определяли, когда будет высокосный год, который компенсирует вот эту вот разницу между периодом Луны и периодом Солнца. И 12 периодов. Это солнечным месяцем. И нет. Лунным месяцем и солнечным годом они определяли, когда будет этот высокосный год, в котором добавляется целый месяц, который компенсирует разницу в 11 с лишним дней. И это мы уже обсуждали в прошлый раз, что мудрецы до того, как появился в наш календарь, который установлен заранее, да, и кстати говоря, я не помню, мне кажется, это не сказали в прошлый раз, то, что когда мудрецы увидели, что в Эрец-Исраэль уже... В Эрец-Исраэль после разрушения храма еще было много-много очень евреев. Там еще было много мудрецов, и там были суды мудрецов, и были ешивы и так далее. Но постепенно все это ушло, сходило на нет. Да, в течение больше, чем 100 лет после разрушения храма, постепенно все это сходило на нет, и постепенно они там делали все больше и больше, репрессировали евреев в земле Израиля. Все больше и больше евреев либо погибало, либо уезжало в основном в Вавилон, но также в другие страны. Вавилон – это то, что тогда уже называлось Персия, если я не ошибаюсь, это тогда была Персия. Сегодня это называется Иран и Ирак. Вот, и евреи туда уезжали, и также в другие страны уезжали, в Рим. И постепенно вот эта община еврейская сходила на нет. В какой-то момент еврейские мудрецы сказали, что все, мы дальше уже мы не сможем как бы быть светочем Торы для всего мира еврейства, для всего еврейства всего мира. И мы также не сможем освещать месяцы, не сможем освещать годы. Не сможем решать, какой год будет высокосным годом, а какой год будет обычным годом. И тогда они сделали формулу, по которой можно было рассчитать все месяцы, длину каждого месяца, длину каждого года на бесконечное количество лет вперед. И они по этой формуле осветили все календари на все будущее время до прихода Машиаха. И поэтому сегодня у нас есть календарь, который можно по формулам рассчитать, по которой заранее известен, да, у нас вот сейчас продается, тут перед Рош ха-Шана продается календарь на следующий год, и заранее известно, когда кончается каждый месяц, когда начинается следующий месяц, когда будет высокосный год, следующий год будет высокосный, кстати говоря, да, но будет еще один месяц Адар. Вот это все было тогда где-то через 100 с лишним лет после разрушения храма. Да, так вот то, что я говорю, что и высокосные годы, и месяцы, это все было рассчитано заранее, и все было освещено заранее. И поэтому все это высчитывается по формуле, когда есть формулы, которые написаны, да, это не секрет, да, в книге Мишнаёт там есть один из комментариев, это подробно объясняет, как этот календарь работает, как по этой формуле рассчитать длину каждого месяца, длину каждого года. Все это заранее было освещено, и до сих пор это все работает. То есть до сих пор у нас есть этот календарь, который тогда мудрецы наши тогда осветили, и он, как мы знаем, он не съехал. Хотя единственное, что съехало, это вот это вот, у нас есть дата, вот это вот равноденствие, когда мы начинаем. Кстати, да, за пределами земли Израиля. В Израиле этого нет. За пределами земли Израиля начинают говорить «Тен талю матар левраха», начинают говорить «Дай нам росу и дождь благословления». И это говорят, должны говорить в день осеннего равноденствия. И на самом деле этот день он съехал. Ну смотрите, сейчас Андрей задает вопрос, сейчас я объясню. этот высокосный год, он не высокосный год, а равноденствие, оно, то есть день равноденствия, который определяется по Аллахе, он съехал. Он действительно не соответствует равноденствию, которое мы наблюдаем да, в космосе. Но в принципе сезоны не съехали. То есть там Песах все еще весной, а Суккот зимой и так далее, осенью и так далее. А то, что спросил Андрей, то, что нет, то, что мы говорим о Кидуш Лавана, это не то, что мы освещаем месяц, мы просто благословляем, произносим благословление на новый месяц. Освещать месяц мог только, понятно, что для того, чтобы осветить месяц, да, значит, нужна центральный авторитет, который будет освещать для всего народа будет освещать месяцы и годы, для того, чтобы все люди жили по одному и тому же календарю, это понятно. Поэтому тот, кто освещал это был центральный суд в Иерусалиме, в храме. А что касается годов, то там написано, здесь какая-то нужна была особенная мудрость для того, чтобы решить, какой год будет высокосным годом. Потому что это определялось не только по чисто такому астрономическому исчислению нахождения планеты и звезд, а это также определялось состоянием народа. Иногда была такая ситуация, когда нужно было немножко раньше посеять, чтобы успеть создать урожай или так далее, или там был какой-то голод или что-то еще. То есть были какие-то вещи, которые влияли на это решение, кроме астрономии. И это все решалось самыми великими мудрецами еврейского народа. Они там собирались и решали, какой год будет высокосным, какой будет год будет невысокосным, какой будет год будет обыкновенным. Это все они решали. И когда они, еще раз, когда они увидели, что весь институт вот этого вот большого центрального суда, суд имеется не только те, кто судит, также вот эта вот центральная ешива, которая решала все вопросы, когда они видели, что этот институт, он подходит к концу, потому что уже, и он уже давно уже был не в храме, да, но давно уже изгнали его, и храм разрушили, и он был в разных городах, там, Талмуд рассказывает, где он был, там, в городе Уши, еще где-то он был, то есть он был в разных городах, и один из последних великих лидеров еврейского народа в земле Израиля был Рабену Иуда Анасия, его так звали. Он был правнуком Рабену Иуда Анаси, который написал Мишну, был его правнук, и они были прямыми потомками Хилеля. Да, известный вот Хилель, про которого так много рассказывается, и так много детских историй разных и всего. Всего этот Хилель, этот Хилель был потомком царя Давида. То есть у него, несмотря на то, что был человеком очень бедным и таким простым в начале своей жизни, у него как бы в крови текла вот эта вот позиция лидера всего еврейского народа. Она была у него как бы в генах, так я понимаю. И его потомки в течение очень многих лет, Хилель жил задолго до разрушения храма. Да, он жил времена Ирода примерно, или даже раньше. Вот. Его вот эти потомки, они были лидерами еврейского народа в течение многих поколений. И одним из последних представителей вот этого рода, которые были еще в земле Израиля, это был Раби Иуда Анасия, который, ну он уже был не, уже храм уже давно был разрушен, и он уже давно, да, уже давно-давно был храм разрушен. И он был не в Иерусалиме, вот. И мудрецы, когда они увидели, что все, что не просто нет храма, а что уже вообще еврейская община в земле Израиля уже она в таком состоянии очень, очень тяжелом, и что евреи все убегают оттуда, и кто не убегает, того убивают, и того там грабят и так далее, что то есть уже было очень тяжело там жить, все хуже и хуже, они поняли, что нужно каким-то образом готовить еврейский народ к тому, чтобы он уже не базировался в земле Израиля вообще, а чтобы он бы базировался где-то Хуцара, где-то за пределами земли Израиля. И на самом деле эта подготовка началась еще во времена постройки первого храма, то есть, вернее, второго храма. То есть второй храм уже строился с пониманием, что это уже не то же самое, что первый храм, что это уже состояние изгнания. Вот, но здесь было много, много разных стадий, и вот последняя стадия наступила, когда уже действительно община была, сходила на нет, и они решили, они тогда осветили, этот вот центральный бейс, осветил весь календарь, и месяцы, и годы еврейского календаря, осветил его на все будущее время до прихода Машеха. И этим календарем мы пользуемся до сих пор, и он, как я сказал уже, кроме определенных нюансов, Этот календарь был рассчитан очень-очень точно, и он действительно, у них были потрясающие совершенно знания астрономии. Есть известное очень высказывание, которое на всех семинарах для Балей Тшува всегда приводят, что они знали очень точно период Луны, который на самом деле он постоянно меняется, но они знали, они знали точно среднее значение этого периода. Вот, и они Очень-очень точно. И они благодаря этому смогли рассчитать календарь такой, что он, эта формула, она до сих пор функционирует, и она, мы видим, что наши, в отличие от других календарей, которые там постоянно корректировали, там, да, меняли что-то такое, наш календарь не менялся, его рассчитали заранее, и он никуда не съехал, он продолжает правильно, все сезоны правильно, правильное время, время они у нас есть. Вот, и это... И так мы ничего уже не успели начать второй пункт. Но на этом, да, время наше закончилось, урок заканчивается. Спасибо за внимание. Вот, надеюсь, что в следующий раз будет без технических проблем. Шалом, шалом.